Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья», в которой мы беседуем с руководителями благотворительных организаций, волонтерами, священниками, в общем, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И сегодня у нас в гостях Эдуард Косяковский, председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей», многодетный отец. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада видеть вас у нас сегодня в гостях. И по традиции я прошу всех наших гостей сначала рассказать немного о себе. Расскажите, как ваша жизнь оказалась связана с Тверской землей?
Вообще я уроженец, родился в Казахстане. Родился в Казахстане, в 90-х годах переехал в Свердловскую область, и уже из Свердловской области в 98-м году переехал в Тверскую. И вот, слава Богу, более 20 лет уже проживаю в Тверской области.
Эдуард, и вот вы оказываетесь в Тверской области. Какие были ваши первые впечатления? Насколько я понимаю, вы приехали жить в Верхневолжье уже будучи взрослым человеком, правильно?
Да, конечно, конечно. Какие впечатления? Самые обыкновенные, так же, как у всех людей. Сюда переехал, здесь понравилось, устроился, работал в сельском хозяйстве, работал зампредседателя колхоза. Вот. Ну, опять же... Сюда приехал в то время, когда распадались все эти колхозы, совхозы, все вот это. Вот. И приехал, у меня уже на тот момент было 4 детей. Вот. И в колхоз устраивался по той причине, что необходимо было жилье. Вот так вот здесь и начали жить в этом регионе. Ну, а потом уже стали обрастать детьми. Как-то, ну, как-то так.
Эдуард, а сколько сегодня детей вы воспитываете? Сколько всего у вас детей, я спрошу так?
Всего 28 детей, 28 внуков. С нами совместно сейчас проживает 16 несовершеннолетних детей. Вот. 10 у нас уже выпускников, которые создали уже свои семьи. Многие из них уже многодетные. Так что я очень богатый дедушка. Сам, наверное, самый богатый дедушка Тверского региона.
Четверо у вас своих родных детей, 24 ребенка – это приемные.
У меня нет чужих детей, самодельных у меня двое, а остальные, да, наши дети, рожденные сердцем, так у меня супруга говорит.
Как здорово. Эдуард, расскажите, пожалуйста, как решились, с чего вот началась такая ваша большая семья? Как решились взять детей, а потом взять еще, а потом взять еще?
Ну, эта история, опять же, очень, очень давняя, долгая. То, что будут у меня приемные дети, ну, тогда было не приемные дети, когда я задумался об этом. То есть это было даже с детства. Вот. Первый раз мы с супругой стали об этом задумываться. Это произошло после землетрясения в Спитаке, помните? Вот, тогда очень много людей погибло, осталось очень много детей без попечения и вообще без родственников. Вот. Но, тем не менее, у нас тогда это все не получилось, потому что это было в 80-х годах, к концу 80-х. Вот. Мы тогда с супругой только создали свою семью. Мы в 87-м году только создали семью. На тот момент у меня уже было 2 приемных ребенка. Вот. И как-то... И получилось так, что тогда армяне, они как-то дружнее оказываются, чем все остальные народы. То есть получилось, они всех детей в детские дома дети не попали. Все дети остались в Армении. Вот. И после того мы как-то задумывались, все. Ну и уже когда переехали в Тверскую область, в Свердловской области мы долгое время, 9 лет мы прожили там, помогали детям всевозможно, как могли. Вот. Ну, видимо, готовились. Наверное, как говорится, как Бог дает тогда, когда человек готов. Вот. И уже когда переехали в Тверскую область, тогда уже здесь, да, мы сначала усыновили. Сначала приняли одного ребенка, то есть это был друг наших старших детей. Вот, они нам привели, мальчишка...
Миша, да, Михаил?
Да, это был наш Миша. Ну, мы его называем Миша, вообще он Ренат. Вот, а мы зовем его Мишей. Ну, потому что все так его называют. Вот, это был первый ребенок, который появился в нашей семье. И когда уже поняли, что у нас действительно получается, тогда мы усыновили девочку. Вот, и уже потом оно как-то само собой стало получаться. Опека обращалась к нам, что вот там оказалось, ситуации трудные, дети оказались. мы их приняли, следующих опять же. А потом уже было просто, опека звонит, вот так и так, там мамку выловили, такая вот нехорошая, что с ней делать, не знаем, будем лишать, что делать с детьми. Ну как, что делать? Оформлять, собираем документы, оформляем, принимаем. Прекрасные детки вырастают, многие уже, я говорю, семьи создали, многие много чего добились. То есть, ну, мы семья, обыкновенная семья, такая же, как и все остальные. Вот. Ну, немножко, конечно, чудуковатые, наверное, мы для кого-то, но вот такая у нас жизнь. С Божьей помощью все получается.
Вы сейчас живете в Зубцовском районе. Как выглядит ваш дом? Опишите. То есть, вот 24 человека, 28 человек, 16 человек. Как живете? Расскажите о своем быте.
Ну, домик у нас маленький, трехэтажный. Вот, два этажа жилых, на третьем этаже спортзал. Ну, конечно, это не все сразу было. Начинали мы с маленького домика, потом потихоньку представили. Ну, по мере появления в семье детей, вот, мы и дом расстраивали, конечно. Как опека позвонит, вот столько-то там детишек. Мы срочным образом начинаем быстренько готовиться всей семьей, пристраиваем на то количество, которое готовы принять. Как только этих приняли, у нас опять звонок, там еще столько-то. Ну, вот так вот у нас дом дорос до трех этажей. Вот. Первый этаж у нас, ну, как можно сказать, общий такой, у нас там большой зал, вот, большая столовая, вот, ну и несколько комнат мальчики живут. Второй этаж у нас полностью живут девочки. Вот. Живут у нас ребята все по два человека в комнате, то есть у каждого свое обязательно место, то есть, ну, чтобы у них было такой, ну, свой такой, как говорится, оазис, где можно, если что-то, уединиться и самому заняться там какими-то своими делами, интересами. Вот. И вот так вот. А третий этаж это уже, потому что у нас все дети, надо понимать, откуда они, когда они, в каком бреду сделаны. Вот. Поэтому дети все больные, все хроники, и без спорта никак не обойтись. Так вот, мы занимаемся в спортивной школе, и свой небольшой, но спортзал есть. У нас есть тренажеры, и велотренажеры, и беговые дорожки, все это у нас есть. То есть состояние здоровья у нас на первом месте, поэтому мы все спортсмены. Но тем не менее, у нас получается, есть выпускники. Вот сын у нас сейчас служит по контракту уже в Калининградской области. Он десантник, командир разведвзвода. Вот, он у нас, ну, самый такой спортивный получается, в армию уходил уже с черным поясом тэквондо. Вот. Здесь у нас девочка, ну, сейчас уже она взрослая, ну, пока еще семью не создала, 20 лет. Вот. Она у нас единственная в Зубцовском районе девушка, которая официально зарегистрирована, автогонщик. Вот. Так что, ну, мы разносторонне занимаемся. У нас не зазорно девчонкам гонять на машинах, ездить на тракторах, когда сенокос у нас, это у них вообще за радость. Вот, когда сенокос, заготавливаем сено для своего хозяйства. Так что. И в то же время мальчишки у нас вяжут носки, очень любят стряпать пироги. Так что мы живем и, как сказать, своим образом жизни мы готовим детей к самостоятельной жизни, чтобы, ну, никто не знает, сколько нам отпущено. Как говорится, как Бог даст. А так, не дай Бог, что случись, я знаю, что мои дети воровать не пойдут, они умеют и приготовить, и постирать, и с техникой, как говорится, на «ты». Так что единственное, что, конечно, бывает нашим детям сложно найти потом себе партнеров для жизни, потому что вот сейчас, в нынешнее время, как ни прискорбно, но мальчишки какие-то, ну, знаете, вот такая ситуация, приезжает дочь беременная, да, с животом, ремонтирует машину, а рядом стоит муж и подает ей инструменты. Ну, вот тут вот как-то становится печально, хотя…
Надо в оборот и научить сказать, пойдем, мы тебя научим, и научить его тоже.
Да, и мы их учим, и они, понимаете, просто дело в том, что они начинают комплексовать, и я ребятам говорю, вы не бойтесь и не переживайте, это не ваша вина, что вы это не умеете, это вина ваших родителей. Это вина отца, который не научил тебя держать молоток. Я не говорю, что там все должны быть супермеханики, понимаете? Но элементарные вещи, которые мужчина должен знать, должен ими владеть, это уметь, это должно быть у каждого мужчины. Прежде чем создать семью, человек должен быть готов к этому. Поэтому вот я говорю, нашим девчонкам очень сложно найти себе мужчину, который бы, на которого можно было положиться. И в то же время ребята так же самое. Когда вот у меня сын создал семью, а супруга, ну, тоже в сельской местности всю жизнь. Я понимаю, мать доярка, некогда было заниматься этим ребенком. Вот. Ну, когда они создали семью, у них там любовь случилась, все хорошо, но человек, не умеющий ни стирать, не умеющий ни варить. То есть, вот сын приходит, мам, вот так и так, вот это, все. Вот. Сейчас она, да, она сейчас очень хорошая женщина, супруга его. Она научилась и готовить, все. Сейчас они тоже пошли по нашим стопам, они создали приемную семью. Сейчас у сына 14 приемных детей. Так что...
Ничего себе, 14 приемных детей.
Да, у сына, ну, у нас уже пошла, так сказать, династия. Вот у нас 28, у одного из сыновей, кстати, он тоже был у меня усыновлен, когда ему было 4 годика с половиной. У него сейчас 7 детей, но они только начали, не только стали на эту стезю. Вот. Младший сын, его брат Погодка, ему тогда было 3,5. Вот. У него сейчас 14 детей, так что я думаю, ну, деревня разрастается, деревня небольшая у нас, но практически вся наша.
Не умирающая, по крайней мере.
Нет, нет, нет. Вот насчет слова умирающего, мы когда сюда переехали в нашу деревню, мы живем 4 километра от Зубцова, ну, практически пригород получается. А деревня такая небольшая, 12 дворов, ну, 4 из них наши. Вот, это наши дети, наши семьи. Вот. Когда-то мне глава района сказал, что я обратился к нему за помощью, чтобы нам провезли телефонную связь. Он мне сказал: не-не-не, в эту деревню, там одни старики и старушки, умирающая деревня, туда ничего не будет. Ну, сейчас у нас нашу деревню зовут Рублевка, и что ж теперь делать? У нас есть все. Единственное, что проблема у нас сейчас, ну, я надеюсь, мы ее тоже решим, проблема газификации. Газ у нас есть, но в газгольдерах. Это очень дорого, для нас это очень накладно, опять же, учитывая то, что дети все хроники, у нас температура, перепад 4 градуса, это уже для нас чревато последствиями. То есть дети начинают болеть, а вы понимаете, когда такое количество народа, один заболел, цепная реакция, и начинается это все по кругу ходить, это для нас очень сложно. Поэтому приходится поддерживать температуру комфортную 24-25 градусов, это, ну, как положено. То есть из-за этого уже, да, мы газ у нас есть, газ не природный, а сжиженный. Очень дорого, но зато мы без заболеваний, температура постоянно одна и та же, комфортная, и дети себя хорошо чувствуют, и нам, слава богу, хорошо.
Эдуард, а как разрешаете конфликт? Ведь мы понимаем, что даже в меньших семьях могут возникать и ссоры между братьями и сестрами. А если их много, и кто-то появляется чуть раньше в семье, кто-то чуть позже, как вы мирите всех?
Ну, здесь, ну как, элементарно. Но вообще у нас воспитание основано на том, что вот как раз основывается на уважении к старшему. То есть, я поясню, получается, какая ситуация. Если нас с мамой дома нет, мы там по делам куда-то отлучаемся или что-то, то младшие обязательно слушаются старших. Вот у нас... Нельзя обидеть младшего и нельзя грубить старшего. Это у нас закон семейный, и когда мы принимаем ребенка в семью, новичка, это сразу дети сами это все объясняют, что если мамы с папой нет, есть ребята постарше, которые мы обязательно должны слушаться их, и старшие знают, что если нас нет, то они обязательно должны помогать младшим. То есть, ну, у нас, ну, семья, самая обыкновенная, нормальная человеческая семья, где друг друга уважают.
Эдуард, а как вы досуг проводите? Вас так много, как вы развлекаетесь?
Ну, как мы развлекаемся? У нас, слава богу, да, мы, наверное, единственная семья в России, которая получила дважды транспорт. То есть, когда был еще губернатор Зеленин, нам подарили «Газель», микроавтобус тогда 12-местный. Ну, тогда у нас семья была 9 человек, детей было. Вот. Мы очень много путешествовали. Мы на этой «Газели» наездили 1 200 000 километров. Вот. И когда уже Игорь Михайлович Руденя стал губернатором, он как мне сказал, говорит, ну… С таким пробегом уже завод должен тебе в качестве рекламы машину подарить новую. Вот. Но, тем не менее, спасибо большое правительству области. Нам подарили новый автобус, подарили Mercedes Sprinter 20 мест. И мы продолжаем опять путешествовать. Мы были и у Деда Мороза, мы часто бываем, в Великий Устюг ездим. Мы часто ездим и по всем вот этим святым местам нашим. Мы очень сильно дружим с нашим... монастырем в Старице. Мы там постоянные гости, нас всегда приглашают, и спасибо огромное за то, что вот мы на Рождество мы обязательно там. Все вот эти наши праздники, которые детей приглашают, мы обязательно там. Мы всегда участвуем в их конкурсах. У нас даже один конкурс, мы выиграли гран-при. Вот, это было пасхальное яйцо. Вот, дети у нас сделали большущее такое огромное яйцо красивое, и нам дали гран-при. Вот. Дети у нас поют. Вот, в Старице тоже в храме бываем. Это. Так что развлечений у нас хватает. Опять же, я говорю, у нас мы очень плотно занимаемся автоспортом, мы очень плотно занимаемся тхэквондо. То есть у нас, знаете, как происходит? Утром проснулся понедельник, на завтра проснулся уже опять понедельник. Так что скучать нам не приходится.
Светлые люди. Верхневолжье.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Эдуард Косяковский, председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей», многодетный отец, чрезвычайно многодетный отец. Эдуард, я очень рада слышать о том, вот какие теплые царят в вашей семье отношения. И да, я из нашей беседы делаю вывод, что у вас там действительно все хорошо. А вот если говорить о том, собственно, о союзе замещающих семей, собственно, что это за союз, для чего он был создан и что такое замещающая семья? Расскажите.
Значит, организация была у нас создана в 2009 году, в марте месяца. Родилось желание создать такое сообщество, которое могло бы друг друга поддерживать, друг другу помогать, вот, решать какие-то юридические вопросы, какие-то психологического характера вопросы, потому что приемная семья – это очень сложно, это колоссальный труд. Я не хочу хвалиться, но это действительно очень серьезный труд. Ну, я говорю, надо понимать, какие дети попадают в наши семьи, приходят. То есть дети приходят с таким багажом, с запасом знаний, что не каждый взрослый человек это может вынести и выдержать. Кроме того, дети приходят с хроническими заболеваниями, с психическими отклонениями. То есть, ну, само по себе отобрание ребенка из кровной семьи – это уже психологические удары, очень серьезные для ребенка, для любого. Вот. И чтобы потом все это восстановить, опять же, научить этого ребенка доверять, научить его любить – это очень сложно, это колоссально сложно. Вот. Поэтому было решение создать такое сообщество, которое могло бы друг другу помогать, поддерживать. У нас есть много психологов, у нас много есть юристы, которые нас поддерживают и помогают, к которым мы обращаемся. Вот. Естественно, до пандемии проводилось очень много мероприятий совместных. Мы собирали семьи, мы проводили очень много мероприятий. Вот. Каждый год у нас проходил съезд, потом стали мы проводить фестивали вот, наших семей приемных, то есть участвовали во всероссийских ассамблеях художественного творчества. То есть семей очень много у нас в нашем регионе, в нашей организации более 517 семей. Вот, которые наиболее такие интересные, активные, семьи все творческие. Понимаете, попасть в приемный родитель – это не так-то просто. Необходимо пройти медицинские комиссии там. То есть я раньше смеялся, космонавтов, наверное, не так проверяют, как проверяют приемных родителей. Вот, то есть…
Правда?
Да-да-да. Вот. Ну, сейчас, конечно, говорят, все это упростилось, но как показывает практика, крайних детей я принимал 5 лет назад, да, вот, замучились мы бегать по этим инстанциям, и все эти справки собирать, все эти комиссии, просто на уровне правительства мы уже решали, я имею в виду именно правительство Федерации Российской, вот, задавали мы этот вопрос, чтобы хотя бы по отношению к тем приемным родителям, которые уже существуют, которые уже занимаются, имеют большой стаж, опыт, чтобы хотя бы для них упростили эту процедуру, потому что, ну, согласитесь, это тоже интересно получается, я более 30 лет занимаюсь детьми, да, воспитанием детей. И при том, когда я принимаю нового ребенка, я должен предоставить справку, что я не судим. Ну, это абсурд, согласитесь. Ну, как? А справка эта дается в течение там, месяца, ее надо заказывать. То есть, это очень такое как вам сказать, по времени это очень сильно затягивается, потому что мы же не принимаем ребенка, что вот, а, там нашли, пошли, взяли и все. Вот. У нас, как правило, это получается экстренно. Обращается опека или обращаются люди, что там вот так ребенок попал в такую ситуацию, там родители решили родительских прав, там кого-то посадили, кого-то что-то. Надо срочно этого ребенка, и я за то, чтобы дети не попадали в детские дома, чтобы они не попадали в госучреждения, а ребенок сразу попадал в семью. Вот. Чем быстрее он попадет в семью, тем легче нам, приемным родителям, его адаптировать к этой семейной жизни, научить его. То есть, по сути, понимаете, мы как врачи-реаниматологи. То есть это та же самая реанимация. Чем быстрее мы начнем действовать, тем быстрее ребенок оттает, отойдет, тем безболезненнее все будет для ребенка. Наша цель – это вот именно помощь ребенку, вот именно выйти из этого стресса, из этой ситуации. Ну, научиться правильно жить. Вот, то есть, вот так.
Эдуард, а что такое замещающая семья? Отличается ли она чем-то от приемной семьи?
А замещающая семья и приемная семья – это практически одно и то же. Это одно и то же. Вот. Есть семьи опекунские. Вот. Опекунская семья – это да, это уже разница. Почему опекунские семьи под опеку детей принимают, как правило, родственники. Вот. И уже если родственники пишут по какой-то причине отказ или не могут принять ребенка, тогда уже ребенок передается в приемную семью. Вот. Но тут разница небольшая, по сути, только в том, что приемная семья, нам выплачивается денежное вознаграждение за то, что мы занимаемся воспитанием ребенка. Вот. А опекунская семья получает только средства на содержание ребенка. Вот, вот в этом только разница. А замещающая семья мы получаем как приемные родители вознаграждение денежное и получаем именно деньги на содержание ребенка, за которые, естественно, мы каждый год составляем отчет и полностью за каждую копеечку мы все это отчитываемся.
И все-таки сложные дети из детдома – это миф?
Я бы не сказал. Я вот вернусь, опять же, я уже говорил, что каждый ребенок индивидуален, каждый ребенок идет со своим багажом знаний. Все зависит от того, в каких условиях он находился. И, естественно, если его отняли от семьи, то это не из-за того, что так захотелось, а это крайняя мера. То есть я не могу ругать опеку за то, что они изымают детей из семей, потому что я сам частенько присутствовал при таких случаях, и когда видишь, что действительно там реальная угроза жизни и здоровью ребенка, то тут уже, как говорится, вот. Так что...
Я по-другому скажу, что тут скорее, наверное, существует такой стереотип, что ребенок из детского дома, что это страшно, что он какой-то не такой. Вот скорее вот это миф.
Вот мы как раз и есть вот наша организация вообще, мы как раз для этого и создавались тоже, как говорится, и для помощи, и для того, чтобы показать, что дети – это счастье, это ни в коем случае не беда, это радость, это счастье. И вот, знаете, и просто дело в том, что вот ребенок, у каждого ребенка есть у нас такой термин адаптация. Адаптация проходит у каждого по-разному. Кто-то там через полгода уже семейный ребенок, домашний ребенок, кто-то может и 2-3, и бывает и до 6 лет это затягивается. Я говорю, опять же, это все от того, в каких условиях ребенок находился, в какой семье он жил, какие были условия этой семьи. То есть вот это все вот как раз на нас и отражается. И когда начинает ребенок оттаивать, потихоньку отходить, и видишь результат своего труда, и радуешься вместе с этим ребенком, его достижением, его заслугам, когда у него что-то получается, они же приходят, некоторые бывают такие маугли, что даже ложку держать не умеют. И это все надо заново, это все надо просто потихоньку. Мало того, сложность еще в том, что ребенку надо создать такие условия, чтобы он поверил вам, чтобы он в себя поверил. И когда вот это вот происходит, это такой кайф, извините за выражение, просто ну наслаждайся этим. Или когда вот я, когда очень много езжу по стране, бывает, приглашают и в другие регионы тоже, и на форумы, и на конференции езжу, когда 2-3 дня дома нету, приезжаешь, и самая маленькая подбегает, говорит, ты меня 3 дня не целовал. Давай быстро меня обнимай. Вот это вот, знаете, такой кайф просто, такое наслаждение. Вот, и этому уже радуемся. Вот, наше счастье, вот оно основывается в этом. Когда нашим детям хорошо, тогда и нам хорошо. Когда у них все замечательно, мы вместе с ними радуемся. Достижение каждого ребенка – это и наше достижение. То есть... Несложно об этом говорить, потому что, не знаю, я очень сильно люблю детей, супруга у меня, так что... Наша жизнь заключается в том, чтобы вот наши дети росли, наши дети набирались ума, вот, и стали достойными гражданами нашего государства, чтобы добились каких-то успехов. Чем успешнее наши дети, тем лучше нам, тем приятнее нам. Наверное, так.
Эдуард, когда я готовилась к этой программе, я увидела фотографии ваши в соцсетях. Например, меня очень порадовала табличка на воротах «У нас тут классно». У вас так написано.
Ну да.
Чья была идея?
Есть такая.
Висит ли она до сих пор, эта табличка?
Эта табличка и сейчас она есть, и написали это сами дети. Если вы вот смотрели, я не знаю, какой из снимков вы видели, потому что там у нас один снимок, самый ранний, там была ошибка допущена. Дети написали с одной буквы «С». Мы заметили сами эту ошибку года через три. И вот только тогда мы ее исправили. Вот. Это писали дети, и это была идея детей. Наш символ нашей семьи – это у нас аист с кульком, как мама говорит, с хотулем по-белорусски. То есть это наш такой герб семейный. Вот. И девиз у нас, конечно, да. Первая машина у нас была подписана «Много деток – хорошо». И когда мы по городу где-то едем, особенно когда приезжаем в другие регионы, когда к Снегурочке мы ездили, там или даже в Белоруссию мы часто туда ездили, люди смотрят, и когда вот едешь, люди начинают читать надпись и улыбаются. Знаете, вот на душе становится приятно. То есть люди понимают, что это такое, откуда это все берется. Вот как-то так вот.
Я тоже сейчас улыбаюсь и вспоминаю. Вот, мне кажется, что вот я даже немножко... наверное, сама очутилась в детстве, когда большая семья, и я сама выросла в семье, где было только трое детей, конечно, это не так много, но вот это вот ощущение, когда шумно, весело, муравейник, и у нас тут классно, да. Это очень греет душу, правда.
Вы знаете, когда вот дети уезжают в санаторий, да, в санаторий там или где-то что-то, одного-два ребенка отправляем, ну, вот кажется, ну что там, да, 16 человек или 18, как у нас вот было. 18 человек, двоих нету. Ну, вроде ерунда, правда. А как не хватает? Кошмар. Все дети ходят, первые 2-3 дня все ходят и страдают. Вот не хватает, вот кого-то дома нету. Все переживают. А как там? А что там? И вот когда видишь вот это вот переживание, да, всесемейное такое переживание, ну, начинает сердце так это радоваться. Значит, они друг друга любят, они друг друга уважают, они друг за друга переживают. И я знаю, что не дай бог с нами что случись, они друг друга в беде не оставят, потому что они знают, что они семья, которая любит, которая всегда поможет прийти на помощь. Какие бы отношения ни были, да, я не скрою, бывают и ссоры, и всякое бывает. Это семья, это жизнь. Вот. Но если, не дай бог, что-то касается какой-то проблемы, все собираются в кучу. У нас есть семейный совет, на котором все это происходит, и мы решаем, кого наказать. Кому сказать, ну-ну-ну, ты неправильно себя ведешь, ты плохой образ жизни выбрал, возвращайся к прежнему. Вот, у нас и такое бывает. Вот, и кого наоборот поощрить, и кому решили там, кто-то там вот у нас сейчас, один сын занимается крупнорогатым скотом, другой занимается свиньями, свиней разводит. Вот в этом году мы решили, и за лето построили одну ферму, мы построили под КРС, вот, одну ферму построили по свиней. Наши вот дети, которые маленькие, мы занимаемся птицей. У нас и куры, и гуси, и утки, и перепела. То есть, у нас все есть. Вот, то есть, мы садимся на семейный совет, и мы решаем, кому, куда наши средства накопления сейчас вот кому важнее помочь.
Эдуард, какие еще у вас есть семейные традиции? У нас не так много времени осталось, но очень интересно узнать, какие?
Так же, как и у всех, самые обыкновенные семейные традиции – обязательные дни рождения. Это обязательно мы отмечаем, мы обязательно собираемся, девчонки или мальчишки пекут, шикарные торты у нас пекут. Вот, я вообще приглашаю, приезжайте к нам в гости, мы всегда рады, мы открыты 24 часа в сутки. Дом у нас, я сказал, уже маленький, места хватит всем, у нас есть даже гостевая комната, мы такое сделали, потому что вот, очень много людей спрашивают, а как это, вот мы хотим, а не знаем, а боимся. Вот для этого была сделана большая комната гостевая, вот, для того, чтобы будущие приемные родители, так сказать, приехали. Пожалуйста, поживите у нас неделю-две. Но у нас одно главное условие, что вы живете, и когда вы приезжаете к нам, вы живете на наших правилах. вы занимаетесь тем же, чем занимается семья. То есть мы уроки делаем и по хозяйству, где-то мы в огороде, потому что мы выращиваем очень много всего. Ну, большая семья, надо иметь все свое. Мы такие зажиточные крестьяне, так сказать. Вот. И вот на этих условиях у нас, если вы к нам приехали, то вы питаетесь с нашего котла. У нас, то есть вы должны попробовать, прочувствовать всю вот эту вот, так сказать, атмосферу такой нашей семейной жизни большой. Вот. И кто-то, может быть, для себя сделает выводы, что он, может быть, не готов к такой жизни. А кто-то, наоборот, решит, что вот мы не знали, а теперь, говорит, вот мы посмотрели, мы поняли, мы вот тоже хотим.
Эдуард, у нас остается буквально 1-2 минуты до конца программы. Я предлагаю строить небольшой блиц.
Давайте.
Попробуем?
Давайте попробуем.
А что лично вас заставляет продолжать работу, не останавливаться, двигаться дальше в вашем деле?
Ну, что касается организации, то пока я в силах, пока люди в меня верят, должность это выборная, пока люди выбирают, значит, они в меня верят, значит, я что-то для них могу. Вот, я думаю, я буду это продолжать. Что касается моей семьи, то это у меня образ жизни, я уже без этого никак не смогу, я не смогу без... Ну, как можно вот без... Я не представляю себя без своих детей, без своих внуков, понимаете, когда они собираются все в кучу как-то... Ну, это, я говорю, это образ жизни, без этого уже никак нельзя, мне без этого не выжить, так что... Не знаю, я себя не представляю без всей этой суеты, без всех моих детей, без внуков, не знаю. Не знаю, честно, не знаю, как ответить.
Эдуард,
даже.
Три черты характера, необходимые родителю.
Три черты? Ну, прежде всего, быть честным. Быть честным в обязательном порядке. Достойно вести себя и по отношению к детям, и по отношению к окружающим. Понимаете, дети – это наше зеркало. Это наше зеркало, это отражение наше. Все, что мы производим, дети все это копируют. Но самое-самое главное, нужно их любить. Надо любить наших детей. Это наше все.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь?
Да нет у меня таких достижений, которыми можно гордиться, которыми можно не гордиться. Я не знаю. Мое достижение – это мои дети. Я ими горжусь. Я их очень люблю.
Эдуард, о чем вы мечтаете?
Я мечтаю о том, что не будет в нашем мире, в нашей жизни детей, которые при живых родителях находятся в госучреждениях. У каждого ребенка должна быть семья, у каждого должны быть любящие родители. Я понимаю, бывают и катаклизмы какие-то природные, и какие-то несчастные случаи, но при живых родителях, когда дети оказываются в госучреждениях, это самое страшное, что может у нас произойти. И я вот, моя мечта, что, ну, когда пропадут, исчезнут все эти госучреждения, когда каждый ребенок будет рядом со своей мамой, со своим папой, в своей хорошей, прекрасной семье, любящей семье. Вот это моя мечта.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Пожелать единственное могу – здоровья. Здоровья, здоровья и терпения. Терпения и, ну, наверное, еще и, ну, более понимать нас, приемных родителей – той работе, тому труду, что мы действительно делаем, потому что мнения бытуют очень разные. Кто-то кричит, там и деньги делают, и бизнес, и все прочее. Ни о каком бизнесе здесь речи быть не может, потому что мы полностью, если это нормальная семья, она целиком и полностью отдает себя детям, и тут о бизнесе тут говорить не приходится. Вот. Я понимаю, есть, конечно, семьи, которые, может быть, идут в это, чтобы и заработать, или как-то на плаву держаться, но опять же, должна быть любовь. К ребенку должны, пусть, не, ну, как сказать, не то чтобы любовь, но должно быть уважение. Каждый ребенок – это личность. А личность надо уважать. Надо ее поддерживать, надо ее развивать и уважать. Ну, вот. Но самое главное, я бы хотел пожелать людям любви, 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 еще раз любви. Будет любовь, будет все. Все получится.
Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей», многодетный отец Эдуард Косяковский. Спасибо вам.
Ой, спасибочки.
Я напомню, что это была программа «Светлые люди Верхневолжья». У микрофона работала Ольга Королева. До новых встреч.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.